Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня я хочу познакомить вас с фондом «Спорт для жизни». О том, чем занимается фонд, кто его подопечный и какие достижения уже имеет, расскажет Плетминцева Анастасия Владимировна, директор фонда.
Благотворительный фонд «Спорт для жизни» занимается развитием спорта для людей с инвалидностью. Большой акцент в фонде на людей с нарушением зрения. Это где-то больше 70-80%. Так сложилось исторически, что фонд начал с проекта «Марафон в темноте», который как раз и развивает циклические виды спорта для людей с нарушением зрения. Основная миссия фонда – это, конечно, создать доступную среду для людей с особыми потребностями, собственно, чем мы и занимаемся. Несмотря на то, что фонд занимается развитием спорта для людей с инвалидностью, это прекрасная возможность вообще объединить и усилить какие-то действия нашего общества. Люди с нарушением зрения находят здесь очень много друзей. Среди зрячих людей находят свою вторую половинку, создают семьи, начинают путешествовать, начинают вообще вести активный образ жизни. Но еще и волонтеры здесь обретают новые знания, навыки и создают также какие-то свои партнерские отношения, дружеские отношения, начинают ставить себе амбициозные цели в спорте. И, ну, и при этом, да, помогают нашим незрячим ребятам. Я считаю, что такие проекты, где объединяется, где общей целью, благодаря общей цели объединяется одна аудитория с другой, это помогает нашему обществу, ну, вообще со всех сторон решать какую-то проблематику. В данном случае здесь идет речь про инклюзию. Когда у людей с инвалидностью появляется возможность занятия спортом, появляется возможность и участвовать в различных соревнованиях наравне со всеми. Это мотивирует тех людей, которые рядом бегут. То есть даже если есть зрение и все в порядке, не всегда можно собраться духом, силами и выйти там, на ту же пробежку или сходить на тренировку по плаванию. Конечно, результаты подопечных, они вдохновляют. Здесь, когда приходят волонтеры, очень интересно происходит история. Они приходят на то, чтобы помочь другому человеку, а в итоге они понимают, что на выходе получается, что их поддерживают, их мотивируют, они находят общий язык, они учатся высказывать свои мысли, они учатся коммуницировать, они учатся там помогать, поддерживать, что-то объяснить. Много таких историй, где волонтеры вырастали, и у них в своей личной жизни случались такие, ну, свои личные результаты. Фонд для меня, конечно, это не только работа, это также возможность общаться с новыми людьми, узнавать новых людей, знакомиться с разными подопечными, у которых интересная судьба, и помогать им строить свою жизнь заново, новую, что-то менять. Это прекрасная возможность обучать волонтеров и давать их знания и опыт, который я сама приобретала в жизни. И, конечно, это и мой личный рост в том числе, потому что с каждым человеком нужно по-разному, и с каждым человеком может быть очень интересно. Вот, например, на тренингах я встречаю потрясающих людей, которые приходят помогать людям, которым нужна поддержка. И вот уже в сентябре у нас стартуют в Екатеринбурге тренинги для волонтеров-лидеров, на которые я приглашаю всех желающих. Не обязательно иметь какую-то специальную физическую подготовку. Волонтером может стать любой человек. Главное дело, чтобы было желание. Дата тренинга у нас официально пока неизвестна, но точно это будет в сентябре. И вы можете зайти на сайт фонда «Спорт для жизни» и оставить там заявку, либо в любые социальные сети, ВКонтакте, либо в Телеграме, фонд «Спорт для жизни». Нас достаточно просто найти, ставить комментарии, либо задать вопросы, мы пришлем анкету, если вдруг не нашли ее сами. Тренинги у нас проходят в 3 дня, Это в общей сложности 13 часов. Они очень интересные. На тренингах волонтеры знакомятся с фондом, с историями подопечных, с тем, как нужно работать, как понимать людей, как их правильно поддерживать и помогать достигнуть того результата, за которым они приходят. Поэтому приходите к нам поддерживать наших подопечных. На тренингах я рассказываю действительно интересные истории. И, например, у нас в проекте мы несколько лет назад, лет 7 назад, начали работать со слепоглухими людьми. И когда к нам пришла первая группа слепоглухих людей, они были разного возраста, очень много было возрастных, мы не знали, как работать с ними. Мы начали создавать адаптивные тренировки. Вот. И интересно, у нас Леша Горелов есть, который стал первым слепоглухим человеком в России, который преодолел триатлон, причем очень большую дистанцию. Вот. Он тогда приходил на тренировки и ругался на меня через переводчика, что Анастасия неправильно все делает, у меня очень болит живот после тренировок, а это у него болели мышцы, потому что мы делали специальные упражнения, которые помогают укреплять мышцы кора, и он тогда весил больше плюс 25 килограмм, поэтому ему было все тяжело. Спустя два с половиной, там Алексей стал как раз первым слепоглухим триатлетом и прошел полужелезную дистанцию. Он проплыл 2 километра, проехал на велосипеде 90, и потом пробежал еще 21 километр. Это уникальная история в России. И, ну, нет других слепоглухих людей, которые бы преодолели это. В принципе, слепоглухие люди очень мало занимаются спортом, и тем более такими динамичными и сложными. Поэтому эта история вошла в историю России и останется навсегда под именем Фонда «Спорт для жизни». Также у нас есть потрясающая история про Ксюшу Выборных, которая пришла к нам. Она занималась только немножко бегом, и это лет 8 назад не было никакой поддержки. Она пришла, начала заниматься бегом, пробежала свою первую десятку, потом 21. И однажды мы собрали как раз эстафету, поехали с эстафетой на триатлон, выступили на триатлоне, Ксюша там бежала. Другой слепой у нас участник проекта плыл, другой ехал на велосипеде. И после этого Ксения сказала, что очень хочет заняться триатлоном. На тот момент у нас в России не существовало такой дисциплины, как триатлон для слепых. И наша подготовка с ней, то, что мы начали всю почву готовить, создавать условия. Ксения через некоторое время выступила на своем первом триатлоне. И, конечно же, очень захотела заниматься им профессионально. Поэтому пришлось сделать первые старты и первый чемпионат России совместно с Федерацией спорта слепых. Мы провели чемпионат России, на котором присутствовало 16 не подопечных, а людей с нарушением зрения. И после этого в реестре появился спорт на слепых триатлон. После этого Ксения достаточно быстро, еще быстрее набрала форму и через какое-то время успела выступить на Паралимпиаде. Сбылась ее мечта, она очень хотела. И вот прошла этот путь вместе с фондом, большой путь прошла. И теперь занимается профессионально, и она многократная чемпионка России, она каждый год подтверждает свой титул. Вот такое начало фонд обеспечил девушке, которая просто мечтала заниматься спортом. В нашем арсенале на самом деле очень много различных историй и побед, ребят. И еще одна, о которой я хочу рассказать, это у нас слабовидящий подопечный Александр Костин, который плавает большие дистанции на открытой воде. Сопровождение. Вот он проплыл 25 километров в Питере, и у него был заплыв в прошлом году на 77 километров по Неве. И это тоже рекорд для таких людей с нарушением зрения. Никто еще до этого не делал. Это очень сложно, это нужно иметь хорошую физическую форму. Александр занимается плаванием, плавает каждый день, он может сейчас спокойно проплывать в бассейне 10 километров за одну тренировку, и для него это уже нормально. Вот мы скоро планируем очередной рекорд поставить вместе с ним, поэтому обязательно следите за нами, это будет очень интересно, рекорд уже точно тот, который навряд ли кому-то удастся повторить, потому что нужно заниматься с детством. Александр с детства плаванием в ортополист, он водным полом занимался, поэтому есть какая-то база. На эту базу он уже нарастил такие объемы и сделал этот прекрасный результат. Вот, поэтому рекомендую всем заниматься с детства спортом. После этого можно уже в возрасте, а Александру на минуточку больше 55, даже, по-моему, там 58 лет, ставить рекорды. Обязательно нужно с детства заниматься.
В гостях у нашего радио сегодня Юлия Дик, куратор проекта в Екатеринбурге. Юлия незрячая. Руководит филиалом фонда в Екатеринбурге с самого начала и уже 5-й год в проекте. Очень любит свою работу, все время посвящает ей. А также Денис Ромашов, подопечный фонда «Спорт для жизни». Денис потерял зрение около 10 лет назад после укуса клеща. До потери зрения он занимался любительским спортом. В 2020 году, когда фонд открыл свой филиал в Екатеринбурге, Денис был одним из первых подопечных. Юлия и Денис поделятся с нами своими историями.
Здравствуйте, меня зовут Юлия Дик. Я куратор проекта «Марафон в темноте» от благотворительного фонда «Спорт для жизни». Мне 42 года, скоро тоже 43 будет. И с 2020 года я веду этот проект здесь, в городе Екатеринбурге. Не вижу я с 2006 года после автомобильной аварии. Но мой путь, он был такой, скажем, нелегкий к самостоятельности. Передвигаться самостоятельно вот с тростью я начала в 2018 году.
Нет. Юля, расскажите, это было связано с какими-то объективными факторами или это было связано с тем, что вы не решались, стеснялись, волновались?
Даже не столько, что я стеснялась, а мне просто это было незачем. То есть, знаете, была такая некая, я не скажу, что прям вот беспомощность, да, я решила просто для себя на тот момент, что по дому я буду все делать, да, там готовить еду, прибираться, помогать как-то маме. Но вот что выхода на улицу касается, это, конечно, только с поддержкой, с кем-то сопровождающим. Не было такой потребности на тот момент. Я не знала вообще ни одного незрячего человека, я не знала, как они живут, чем они вообще занимаются, где вот это все найти.
Не хотелось найти, так вы знаете, близких по духу?
Хотелось, да, но просто вот не было какого-то такого толчка, вообще вот знания, может, какого-то. Я потихонечку информацию так собирала, находила, и вот когда я уже пришла в ДК ВОС, там мне, конечно, рассказали, что есть всякие продвижения, да, вот незрячих людей в спорте, в творчестве. Ну, как-то я так поначалу думаю, ну, наверное, это не для меня. А потом вот уже меня в 2014 году я познакомилась с молодым человеком, и он меня позвал на молодежный форум. Вот, я приехала, там познакомилась с ребятами, и, конечно, для меня был такой шок. Первое время я думаю, а что так можно было? А что сейчас столько времени вообще потратила зря? Я просто вот была такой вот, ну, скажем так, наполовинку самостоятельной. Вот. Столько лет я потратила вообще вот впустую. И вот с этого момента так вот началось это все. Сначала молодежный форум, потом спортивные какие-то мероприятия, соревнования, туризм спортивный.
Юлия, в вашем рассказе очень так кардинально, да, меняется. То сначала были дома и не хотели никуда выходить, а потом сразу же и спортивный туризм. Это прям вообще такие активности, которые как бы и среднестатистическому человеку не всегда под силу выполнять в такой постоянной, да, основе. Как вот этот вот, самое интересное, как вот этот переход произошел в сознании от того, что сначала не хотелось и не было потребности, а потом сразу же столько всего?
Оно даже, наверное, не столько, сколько не хотелось, а просто... Первое время ты не знаешь, куда обратиться. Нет у тебя вот какой-то поддержки вот в этом плане, куда пойти, вообще с чего начать. И, конечно, вот какие-то организации, их должно быть побольше, чтобы люди, которые вот оказались в такой же ситуации, они не засиживались дома, они не думали, что они никому не нужны, что они ничего не могут. Вот таких организаций надо побольше.
А насколько их вот сейчас много?
Очень много, но, знаете, как-то вот информация, мне кажется, очень мало доходит до людей. Может быть, как-то вот, мне кажется, больше СМИ какие-то должны вот рассказывать об этом, чтобы люди, которые живут с тем человеком, который потерял зрение или что-то с ним произошло, чтобы они могли вот эту информацию увидеть, услышать и донести уже до конечного пользователя.
Понятно, что направленность всех организаций, даже благотворительных, даже с одной аудиторией, да, целевой, она все равно немножко разная. Кто-то учит действительно выходить, как-то передвигаться, кто-то создает какие-то творческие мероприятия, кто-то спортивные. Вот как вы считаете, именно общаясь с людьми вашего круга, какая потребность больше всего есть? Просто в общении?
В первую очередь, да, в общении.
А уже какие мероприятия? Это уже второстепенно?
Это уже второстепенно, да. Для начала надо человеку вообще понять и осознать, что он такой же человек, он таким же и остался. Ничего не поменялось абсолютно. Единственное только, да, то, что ему нужна поддержка, и все. А это можно найти.
Денис, давайте перейдем к вам.
Здравствуйте, меня зовут Ромашов Денис. Я слеп, значит, 10 лет назад, в 2014 году. И в марафон в темноте тоже пришел, как и Юля, только в качестве подопечного в 2020 году, 2020. У меня маленько другая история. Я не просто ослеп, да, но я ослеп во сне. Уснул и проснулся, все, просто темнота. У меня еще произошла полная парализация, там кратковременные комы. Поэтому прежде чем справиться со слепотой, которая меня на тот момент вообще не пугала, больше меня пугало то, что я лежу и даже пальцем пошевелить не могу. Думал, это страшно, а оказалось наоборот, что все-таки через 3 года я смог подняться на ноги, зрение так и не вернулось. Ну и получается...
Ничего себе, я не могу не сказать, да, какой силой внутренней вы обладатель, потому что подняться, но сейчас еще и активно заниматься спортом, это, мне кажется, достойно уважения.
Ну да, очень сложный был такой процесс-то реабилитации. Вот. Ну когда вот через 3 года я встал на ноги, уже мог там передвигаться на какие-то небольшие расстояния, там буквально 10 метров туда, 10 метров обратно до дивана. Так как я, ну, раньше до потери зрения очень активный образ жизни вел, там тоже разный спорт у меня был. И, видимо, вот мышечная память, она мне позволила все-таки встать на ноги. Ну и я не домосед, и мне хотелось сразу куда-то что-то. Но я также не знал, допустим, что можно, да, в полной темноте выйти одному из дома. Мне когда рассказывали, там с кем-то я созванивался, что, ну, что ты дома-то сидишь, иди давай куда-нибудь на наши мероприятия там. Я говорю, во-первых, я физически не могу, во-вторых, что вы мне сказки рассказываете, как я слепой куда-то один пойду. Ну, в итоге, когда съездил в центр реабилитации, научился ходить с тростью, ну и вот первые шаги мои самостоятельные, это прям коленки дрожали, там весь там потел там от волнения, да.
Именно больше от внутреннего, да, переживания.
Да, 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 да. Ну и понятно, что стеснение какое-то было, что ты идешь с тростью, ты идешь что-то в какие-то кусты, лужи забуриваешься. Вот. Это поначалу, ну, было очень так. Важно для меня, волнительно. А со временем это волнение прошло, и я стал чаще выбираться. Каждый выход – это прям какой-то квест. Постоянно волнение и постоянно сомнение, что надо идти туда, не надо. Как бы дома так же хорошо, что там безопасно, так сказать. А каждый выход – это непонятно там. Куда ты забредешь, вернешься ли домой вообще?
Вот расскажите именно про мотивацию, потому что не устаю говорить о том, что обычные люди, да, очень часто просто теряют работу, например, или расстались со своей второй половинкой, и все, и начинается какая-то тотальная депрессия, да, какое-то уныние. Депрессия, конечно же, не психиатрическое отклонение, а просто вот какая-то такая грусть, тоска, что я никуда не хочу, на работу ходить не хочу, встречаться с друзьями не хочу, вообще ничего не хочу, и ни на какие мероприятия ходить не хочу, и ничего меня не радует.
Ну вот как раз, когда сидишь дома, ты впадаешь в это уныние. Вот даже сейчас я уже вроде бы адаптировался полностью к незрячей жизни, но стоит посидеть день-два дома, и ты как отрезан от мира, как будто бы, ну хотя у меня отношения есть, да, домашний быт, но все равно хочется куда-то выйти, хочется общения с разными людьми, там, на разные мероприятия, в разные места сходить. То есть дома засиживаться ни в коем случае нельзя, как бы комфортно там не было. Нужно выходить, потому что, вот я говорю по собственному опыту, не хочется идти, страшно, да, что там будет, как там будет, как ты будешь выглядеть. Но когда ты приходишь с этого мероприятия, да, ты прям дома начинаешь анализировать и думаешь, как все-таки классно, что я сходил, было бы очень плохо, если бы я не пошел. И вот надо выбираться из дома, пересиливать, да, свои страхи, все в сторону, и тогда будет полнота жизни. Когда дома сидишь, полноты жизни нету, ты как будто бы ощущение, что ты никому не нужен. А когда ты начинаешь куда-то выходить в социум, да, на какие-то мероприятия, просто на прогулки с друзьями, тогда ты ощущаешь, что ты живешь, что ты в теме, да, со всеми, как бы, как и все, ходишь куда-то, что-то делаешь, и это, ну, очень одушевляет, и тебе хочется и хочется. Потом все страхи проходят со временем.
Сегодня благотворительный фонд «Спор для жизни» приглашает жителей Екатеринбурга на тренинг подготовки волонтеров-лидеров. Участники обучения узнают, как можно заниматься спортом, при этом помогать спортсменам с особенностями здоровья. Уникальная программа тренинга по подготовке волонтеров-лидеров разработана благотворительным фондом «Спор для жизни», который уже более 10 лет развивает доступность любительского спорта для всех и каждого. Участники тренинга при поддержке фонда в Москве и ряде регионов России. В России дети и взрослые с особенностями зрения и другими видами инвалидности получили возможность заниматься спортом. А на тренинге любой человек, который увлечен любительским спортом, может научиться тому, как можно заниматься спортивными активностями и при этом помогать другим. Участники тренинга, обучение проводится на бесплатной основе, узнают, почему люди с нарушениями зрения хотят заниматься спортом и что им мешает, как им помогать на тренировках и соревнованиях. Волонтер-лидер выходит на старт в паре с незрячим спортсменом и помогает ему преодолеть дистанцию. Таким волонтером может стать любой человек, занимающийся бегом с любым уровнем подготовки. Чтобы принять участие в тренинге и стать волонтером-лидером проекта, нужно связаться с куратором по телефону 8 904 549 16 52 8 904 549 16 52. Тренинг пройдет в первых числах сентября, о точной дате будет известно позже. Заявку на участие оставляйте по номеру телефона. И также в гостях у нашего радио сегодня Александр Федотов, волонтер фонда «Спорт для жизни». Александр с командой фонда в Екатеринбурге тоже почти с самого начала и участвует в тренировках и соревнованиях, выходит на них с подопечными фонда.
Расскажите, пожалуйста, что ждет волонтеров? Стоит ли пугаться того, что это какая-то большая нагрузка, и это какая-то большая ответственность, которая может быть непосильна, и человек может чем-то не справиться, растеряться?
Да, безусловно, вначале есть некоторая растерянность, некоторая боязнь, но она на самом деле быстро развеется у человека. Основной страх у человека – это в общении с незрячими людьми, потому что они их воспринимают несколько иначе и думают, что они вообще не какие-то другие люди. Но на самом деле, чем больше ты с ними общаешься, тем больше ты убеждаешь, что в части общения это точно такие же люди, как зрячие. Это не важно. То есть точно такие же интересы, точно такие же темы разговора, различных их нет. Поэтому бояться точно не стоит, бояться нечего. Есть, конечно, определенная ответственность, которая заключается в сопровождении человека. Когда ты с ним бежишь, ты должен быть внимателен. Это самое главное, чтобы человек не запнулся, не ударился, и все. Ну, для этого, соответственно, фонд делает открытые тренировки, изначально готовит к тренировкам с такими спортсменами, и риск того, что что-то произойдет, что-то пойдет не так, минимально, потому что это все первые тренировки проводятся на открытой площадке, и потом уже, когда человек привыкает, я имею в виду волонтер, работать с подопечными, то потом уже переходит на какие-то более закрытые площадки, на какие-то стадионы и так далее для дальнейшей работы.
Расскажите о том, как вы оказались волонтером, сколько лет вы уже этим занимаетесь, и почему именно этот выбор благотворительной организации, именно такого проекта, ведь их существует сейчас тысячи.
Ну, на самом деле, я с культурой волонтерства познакомился еще в далеком 2010 году, побывав в США и увидев, что там это находится на очень высоком уровне. На меня произвело большое впечатление то, что люди в свое свободное время могут... свое свободное время могут тратить на других людей совершенно безвозмездно, помогая им. И я тогда себе пообещал, что когда я состоюсь там финансово, состоюсь с точки зрения семьи, то обязательно тоже буду каким-то волонтером. И это произошло там спустя, ну, наверное, лет 10. И я задачился этим вопросом, как раз тогда только начался ковид. И я хотел заниматься каким-то волонтерством, хотел там продукты развозить пенсионерам, но там как-то оказалось, что слишком много народу тогда, слишком много людей тоже хотели заниматься, и моя помощь просто не понадобилась. Потом позже я вновь вернулся к одному вопросу и начал рассылать заявки, в том числе, в основном это все, что я хотел, это было связано с детьми, потому что я отец, и мне хотелось как-то помогать детям. Я заполнял заявки, отправил их в несколько фондов, но почему-то мне нигде просто не ответили. Не знаю, как так, что-то, может, я не так написал. И я даже уже как-то отчаялся по одному поводу, и фонд «Спорт для жизни» сам меня нашел. То есть, они сами написали мне. Вот это просто совпадение, уникальное совпадение. Они написали мне и предложили подобный род волонтерства. Почему я говорю уникальное совпадение? Потому что я занимаюсь бегом. То есть, полупрофессионально я занимаюсь бегом уже много лет. А у них бег – это основное направление. И я хотел заниматься волонтерством и хотел заниматься бегом. И тут это совместилось. Просто все звезды сошлись. И таким образом где-то... Мне кажется, я не считаю года, честно, мне кажется, года 3 я уже состою в фонде и буду в нем и 4, и 5, и долго состоять, потому что мне все нравится, мне нравятся ребята, с которыми я общаюсь, мне нравятся волонтеры, мне нравятся подопечные, вот у нас сложились уже достаточно приятельские.
А не было изначально страха? Все-таки одно дело развозить продукты, это все-таки мешки, не знаю, машина, а другое дело люди, бег.
У меня не было страха по двум причинам. Первая причина – это бег, то, что я уже занимаюсь бегом, и мне понятен этот вид спорта. А вторая была связана с тем, что у моего компаньона по бизнесу, у него незрячий отец. И я видел, и когда я с ним начинал только общаться много лет назад, вот у меня, я уже пережил тот страх. То есть я тоже думал, как общаться, как я с ним вообще разговаривать буду. И еще тогда я обнаружил, что это обычный человек, обычной жизнью, который ездит, путешествует, ходит там на хоккейные матчи, все, живет совершенно обычной жизнью, которая состоялась в жизни, финансовой и так далее. И поэтому этот страх был пройден уже очень давно. Поэтому, когда... Придя на первый тренинг, я вообще абсолютно был спокоен, не переживал по этому поводу.
Еще хочу попросить вас сказать пару слов потенциальным волонтерам. Действительно, вы уже несколько раз повторили, что незрячие люди такие же люди и с такими же интересами, с такими же темами для разговора, что не нужно ничего бояться, но я думаю, все равно человек в первую встречу, во вторую может чувствовать себя где-то как-то неуверенно, где-то растеряться. Дайте пару советов и как-то замотивируйте потенциальных новых волонтеров организации.
Да, смотрите, страх, он неизбежен, но тут фонд продумывает хорошо этот момент, то есть есть ознакомительная встреча, то есть сначала идет тренинг, а в конце идет ознакомительная встреча уже непосредственно с подопечными, с которыми в дальнейшем планируются тренировки. И на этой встрече, там, ну, она непринужденно абсолютно проходит, там вот происходит это знакомство, потом происходит общая тренировка, то есть переход именно от начала тренинга до индивидуальных тренировок, он очень плавный. И в любой момент, если ты решил, что ну, ты не можешь, ты не готов, ты можешь отойти. Но, скорее всего, будет плавно, и все хорошо пройдет, и ты просто останешься в фонде. Ну, и тем более, а если ты любишь спорт, любишь бег, то ты прям пришел в правильном направлении, выбрал правильное место.
Юлия и Денис, хочу попросить вас сказать пару слов тем людям незрячим, которые не решаются сделать шаг к началу активного образа жизни, да, к спорту, стесняются, переживают. Я думаю, вы как никто знаете, что стоит таким людям сказать и как, может быть, подбодрить и вселить в себя уверенность, в них уверенность.
Хочется сказать, не надо стесняться, надо поднять свою пятую точку и идти вперед. Страшного в этом ничего нет. Всегда найдутся люди, которые поддержат. Не страшно потерять зрение, страшно остаться вот в этом состоянии беспомощности, жалости к себе. Вот это самое страшное. Поэтому welcome к нам, мы поддержим, поможем.
Да, если сидеть дома, ничего в жизни не изменится. Поэтому каждый выход, каждое знакомство – это какая-то возможность поменять свою жизнь в лучшем направлении, да. Когда сидишь дома, да, вот ты думаешь, что вот я никому не нужен. Идешь на улицу один, на остановку там, да, и думаешь, не дойду. И обнаруживаешь, что вот раньше я думал, что ну, никогда мне никто не поможет. А ты обнаруживаешь, что на самом деле люди-то добрее, чем ты о них думаешь. Вот. И помощь со всех сторон прям удивительна. И нужно общаться с такими же незрячими ребятами, они научат, ты поймешь, что ты не один, потому что вот я думал, что я один такой на свете, да, и нет таких других. Но когда вот я стал общаться, я понял, что ребята абсолютно развиты вообще во многих направлениях, и мне хотелось быть таким же. научиться всем навыкам, да, которые они умеют. А это проще, если ты будешь один как-то адаптироваться дома. Это будет долгий процесс. А когда ты будешь смотреть на ребят и как-то спрашивать, интересоваться, поэтому, да, не надо сидеть дома, надо делать небольшой шажок каждый день в направлении к марафону в темноте.
Денис, а расскажите еще о своих достижениях спортивных. Я думаю, они тоже смогут замотивировать.
Достижений, у меня любительские достижения. Ну, может быть, кому-то, да, покажется, что это что-то невероятное, потому что даже начинал я сначала бегать только вот в марафоне в темноте, да. Потом в марафон в темноте добавил тренировки по плаванию в бассейне. А буквально 2 года назад я задумался о триатлоне. Это совмещается 3 циклических вида спорта. Ты сначала плывешь, и это на открытой воде, потом едешь на велосипеде, и потом бежишь, и все это без остановки. И сейчас вот я увлекся триатлоном, так как я люблю и бегать, и плавать, и ездить на велотандеме, да, то сейчас, ну, вот у меня уже в этом году 3 старта состоялось, в прошлом 2 по триатлону. Ну, чтобы понятно было, триатлон – это, допустим, самая короткая дистанция, спринт. Это 750 метров надо плыть, 20 километров ехать и 5 километров бежать. Вот я пока ее сделал, вот эту, да, дистанцию, и следующую олимпийскую дистанцию. Там 1.5 километра плыть, 40 километров ехать и 10 километров бежать.
Это очень круто.
И это такие эмоции, когда вот ты на этом празднике, да, вот находишься, где куча спортсменов, в основном большинство зрячих, там их тысячи, да, и ты тоже в этой теме, ты как часть этого движения, и ты понимаешь, что я такой же, я ничем не отличаюсь, как бы, ну, может быть, мне что-то делать, конечно, не может быть, а какие-то вещи делать сложнее, там, дольше, но, в принципе, все, что я делал раньше, я делаю сейчас, несколько дольше, но делаю.
Хочу поблагодарить всех наших гостей за участие и напоминаю, что если вы тоже хотите стать волонтером фонда «Спорт для жизни», записывайтесь на участие в тренинге, который пройдет в первых числах сентября. О точной дате будет известно чуть позже. Номер для записи 8-904-549-16-52. 8-904-549-16-52. Большое спасибо, что были с нами. У микрофона была Анна Букачева. До новых встреч!